Беседы с Брэнсон.
Здравствуйте. Сегодня с нами Мария Юрьевна Смирнова, которая 6 лет назад вернулась в Россию. Она родилась в Молдавии, она уехала в США и вернулась в Россию уже после того, как отучилась в США. И мы поговорим с ней, почему так случилось, что она вернулась в Россию, как ей нравится здесь и какой путь она прошла сложный для возвращения на родину. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мария, я знаю, что вы уехали из Молдавии в США. В каком году вы уехали?
Я уехала, кажется, если я не ошибаюсь, в 2008 году, а как раз вот когда был кризис.
Да, и потом вы учились в США, и расскажите про себя.
Да, я поступила, я закончила университет по специальности экономист, политолог. И после того, как я окончила университет, я также работала в США в компании.
Как вам было там? Почему вы решили вдруг переехать в Россию?
Ну, будучи уже в университете, проучившись несколько лет, я для себя решила, что я буду возвращаться, и в первую очередь потому, что мне все-таки наш менталитет, наша культура намного ближе. Это мое. Мне комфортно здесь. И также я была абсолютно уверена в том, что я хочу своих детей воспитывать именно в России. Потому что мне было важно, чтобы они впитали нашу культуру, и чтобы мы с ними говорили на одном языке, не только в смысле языка как такового, но и на уровне менталитета, на духовном уровне.
Вот сейчас вы здесь с сыном. Какая разница между Нью-Йорком и Москвой, и как вы оцениваете эту разницу?
Ну, мне в Москве намного комфортнее. Во-первых, потому что я нахожусь, скажем, в своей культурной среде. Общение здесь абсолютно фантастическое для меня. Мои друзья, мои близкие, новые друзья, которых я приобрела, потому что для меня Москва, в принципе, также новый город. А у меня были здесь некоторые друзья, но я как бы приобрела очень много новых друзей, и общение более близкое, теплое, искреннее. И также темы для разговоров, обсуждений. Как-то все более, скажем, интеллектуально, во всяком случае.
А чем отличаются американцы от русских?
Ну, так как-то сложилось, когда я жила в США, я в какой-то момент поняла, что мои именно люди, с которыми я общаюсь в США, в принципе, выходцы из бывших республик СССР, либо из России, либо из бывших республик. И это получилось как-то натурально, не специально. Я училась в университете, я общалась со всевозможными людьми с разных стран мира, но общение, именно дружбы такой не получалось. Я думаю, что это, скорее всего, разница менталитета. Ну вот, допустим, был у меня такой случай, мы там с девушкой из Индии, но она выросла в Америке, ее семья из Индии, но родилась она уже там, и она у меня как-то попросила учебник, попросила его купить. Я сказала, что да нет, не надо мне его покупать, возьми, просто попользуйся, и ты потом мне его вернешь. Она очень удивилась, у нее глаза расширились, ну как, типа, ты мне готова его дать просто так? Ну да. Ну вот какие-то такие моменты. Все-таки очень много завязано на материалистичных аспектах, и дружба более поверхностна. Все рады, когда у тебя все хорошо, просто вот выйти на уикенд, да, на выходные, попить какой-то там drink, коктейль, поболтать и как бы до свидания. На этом все как бы кончается. И, в принципе, улыбаясь, тебе очень мило в лицо, вполне себе ожидаемо, если тебе там, грубо говоря, в спину вонзится нож от твоих таких же, скажем, знакомых. Потому что для них это, ну, вполне для себя естественно. Там, где-то настучать, где-то для того, чтобы себе выгадать место под солнцем. Это как бы у них нормально воспитывается. Это, в принципе, с детства такая конкуренция пойти по головам ради своих целей. Я не хочу сказать и осуждать, это плохо, это или хорошо, но это мне не близко, это однозначно.
А что еще отличает американцев и русских? Отличает ли их, может быть, какие-то не только вот дружба, которая действительно очень поверхностная, и там, собственно, другом не называют того же, кого ты называешь другом в России. Друг — это, наверное, знакомый, и даже, может быть, там, дальний знакомый для нас, это для них будет друг. А вот что еще, какие-то отношения в семье, и, может быть, отношения к детям, может быть, отношения к тому, что происходит в мире?
Отношения в семье. Ну, наверное, конечно же, это тоже разница с нашими представлениями о многих моментах в плане организации семьи. Там, я так думаю, что каждый больше все равно за себя. Да, это такое прям партнерство зачастую 50 на 50. Каждый там платит за себя. Ну, конечно же, опять же, это нельзя сказать, что это повсеместно во всех семьях, но это, в принципе, нормально. Допустим, родив ребенка, мужчина зачастую ожидает то, что ты прям сразу должна пойти на работу, и там так и устроено. сама система, то, что, в принципе, декретов как таковых и не существует.
Да, может быть, тебе неделю дадут.
Нет, не неделю, там дается декрет, если я не ошибаюсь, насколько я помню, 3 месяца.
Но это не всем, это не во всех организациях.
Не во всех, это должно быть в компании 50 человек минимум. И, в принципе, это, конечно же, также не гарантировано на 100%. Насколько я знаю, я читала об этом там, лет 6-7 назад, возможно, какие-то вещи изменились с того момента, хотя я, конечно, сомневаюсь. Но в некоторых штатах нет, там были некоторые изменения в лучшую сторону. Там дали в каком-то городе, или точно не помню, декрет и отцу, и матери 1.5 года. Такое было. Я читала про какой-то городок либо штат. Но, в общем, в основном декрета не существует. И, естественно, никаких декретных выплат. Если тебе 2 места сохранят на 3 месяца, то, в принципе, тебе очень повезло. Естественно, без никаких выплат. И эти 3 месяца отчет начинается с родовой деятельности, грубо говоря, да. Вот как ты ушла на роды. И поэтому многие женщины работают практически до последнего дня, и там жуткие, что-то начинают рожать чуть ли не на рабочем месте, и уже вот с этого момента они уходят в отгул. Если у тебя было кесарево, то тебе дают вроде 1.5 года, насколько я знаю.
Может быть, поэтому все делают кесарево?
Ну, я не думаю, там другая составляющая есть. Это очень выгодно компаниям страховым, и это дороже стоит, чем естественные роды. Поэтому это все как бы денежные аспекты этого.
Давайте вернемся теперь к тому процессу, который вы прошли для того, чтобы получить российское гражданство, потому что, когда вы переехали в Россию, у вас, естественно, не было гражданства, поскольку вы собирались здесь жить, то это очень важно. Насколько я знаю, вы занимались этим процессом 2 года. Вот как он проходил, насколько гладко, и что бы вы могли посоветовать тем, кто собирается переезжать, какие-то, может быть, советы для того, чтобы заранее к чему-то подготовиться. Давайте с самого начала начнем.
Да, процесс был не гладкий. Я переехала сначала в Кишинев, вернулась из Нью-Йорка. Я продала там недвижимость, которая у меня была, и купила здесь квартиру в новострое, и он должен был закончиться строительство и сдача через 1.5 года с момента покупки, поэтому я решила ждать ключей в Кишиневе. По семейным обстоятельствам так получилось, что я сына родила именно в Кишиневе. И гражданство Российской Федерации он получал также в Кишиневе по своему отцу. Отец гражданин России, и там, соответственно, мой сын получил гражданство. Когда я приехала в Россию, я подавала как опекун несовершеннолетнего гражданина на этом основании, так как официально в браке мы не состояли. Первый этап – это получение РВП, разрешение на временное проживание. Это был самый сложный этап. Когда ты въезжаешь в Российскую Федерацию, тебе, как гражданину Молдавии, разрешено находиться здесь 90 дней в течение 1.5 года. И я начала процесс документов спустя 1.5 месяца после того, как я сюда приехала. И по всем срокам, подсчетам, я была уверена, что этого времени мне более чем достаточно. Но это оказалось не так. Когда я приехала в Сахарово, это миграционный центр, который относится к городу Москве, и он находится в деревне Сахарово, что, в принципе, очень далеко, это очень неудобно добираться.
Ну, как далеко?
Я живу на юго-западе на машине, да, это занимает час езды. Если на общественном транспорте, мне даже страшно представить, сколько туда времени занимает доехать, и если вы едете с севера Москвы, даже на машине это будет 2 часа в лучшем случае. Приехав туда, надо было сдать мне медицинское обследование, а там же на месте, что, в принципе, очень удобно. А также нужно было сдать экзамен по русскому языку и собрать пакет документов и заполнить заявление. Процесс медицинского обследования прошел очень гладко. А также экзамен сдачи по русскому языку, в принципе, тоже была беспроблемная, никаких очередей.
Как мы меня слышим, у вас нет проблем с русским языком.
Да, но, к сожалению, мне пришлось сдавать этот экзамен 3 раза, на самом деле, что тоже для меня было очень возмутительно и неприятно. Так вот, я получила все сертификаты о своем медицинском обследовании, об экзамене по русскому языку, и я заполнила заявление, собрала пакет документов. Чтобы подать заявление, я должна туда была приехать и получить талон на подачу. Онлайн этот талон получить я не могу. Это отдельный, получается, приезд. И тебе талон выдают только в том случае, когда у тебя уже весь пакет документов собран. Соответственно, ты приходишь, они просматривают, и тебе дают талон на подачу. Получив этот талон, через несколько дней я приехала подать заявление. Ну, инспектор его не принял. Они нашли какие-то там моменты в самом заявлении, точки, запятые с большой буквы, с маленькой. Сути как бы это не меняло данных, которые я дала, но вот там формулировки. Хорошо, они все это исправили, думаю, ну ладно. Я возвращаюсь домой, и я взяла, опять же, новый талон на подачу. Я была уже уверена, но я сейчас несу эти все изменения, и все должно пройти уже гладко, уже ничего не может препятствовать. Но оказалось, я была очень неправа, я ошибалась. И в итоге мне пришлось туда приезжать 8 раз. Каждый новый инспектор выносил новые исправления. Запятые, точки. Один инспектор посмотрел, и в графе, где нужно было перечислить свое местонахождение и деятельность за последние 5 лет, я, допустим, указала адрес Лексингтон-авеню. Он посмотрел и говорит, вы жили в Америке, Лексингтон-авеню. Говорит, нет, так нельзя писать. Надо писать улица Лексингтон-авеню. Но я говорю, что как бы такого адреса не существует. Я знаю, говорит инспектор, что такого не существует адреса, у них там авеню и улица, но все-таки надо на русский манер писать. А вообще, зачем вы сюда вернулись? Спрашивает меня инспектор, что меня просто повергло в какой-то ступор. В итоге потом придирались к переводу нотариальному, при том, что это уже было там на 3-ю или 4-ю подачу. Почему нельзя было это сделать с самого начала, когда они просматривали весь мой пакет документов? И оказалось, я оказалась в такой ситуации, значит, на уже 8-й мой приезд. Это все, весь этот процесс уже занимал на тот момент 1.5 месяца. И если бы вот на 8-й мой приезд документы у меня не приняли бы, то мне пришлось бы через день собирать чемоданы и выезжать, потому что я бы нарушила миграционное законодательство. Я бы здесь была больше, чем 90 дней, не являясь резидентом.
И вы стали бы нелегалом.
Да, я бы нарушила это законодательство, и это было бы вообще очень сложно для меня потом начинать этот процесс.
И получить гражданство невозможно.
По законодательству ты должен находиться здесь 90 дней в течение 1.5 года. Хотя, как показывает практика, нужно просто пересечь границу. И потом можно сразу же заезжать обратно. Но я все равно переживала. Думаю, хорошо, а если нет? Вот куда мне ехать? Моему ребенку на тот момент не было еще 2 лет. И как раз он тогда болел. Я продала свою недвижимость в Молдавии. В Штаты как бы возвращаться я не собиралась. Вот куда мне ехать? В Молдавию к друзьям? Там у меня нет ни родных, никого. И на последний мой уже приезд, это просто была череда каких-то чудес. В России такие чудеса случаются довольно-таки часто, ввиду сострадания, сочувствия людей, которые понимают очень многие такие бюрократические моменты и все-таки зачастую идут навстречу. Так вот, приехав туда, я опоздала. Опоздать можно на 2 часа. Я опоздала немного дольше ввиду пробок, ввиду того, что мне нужно было опять поехать к нотариусу, там какие-то сделать печати, запятые, точки поставить. И меня не хотели пропускать. И передо мной была женщина, которая опоздала на 1 час 58 минут. И она требовала, чтобы ее пустили, потому что она могла еще зайти, у нее было 2 минуты. И она требовала, чтобы вызвали начальника этого отделения. Начальницу эту вызвали, спасибо ей за это. И я тут тоже взмолилась, говорю, пожалуйста, впустите меня. Мне вот, если вы меня сейчас не пустите, то все, как бы у меня остается еще 1 день на подачу, то бишь следующий день, и все. И как бы это было очень рискованно. Она сказала, нет, мы тебя не пускаем, идите берите талон на завтра, приходите завтра. И завтра для меня это был последний день. Я побежала в соседнюю дверь за талоном, и передо мной забирают последний талон на завтра. И получается, что все, как бы мне нужно собирать чемоданы. А когда я это услышала, у меня просто слезы полились градом. И в этот момент, когда мои слезы полились градом, вот эта вот начальница как раз-таки проходила мимо меня, посмотрела на меня и говорит, ладно, пустите ее. В общем, меня пропускают. Я жду свою очередь на подачу и смотрю на лица инспекторов, которые многие из них уже были мне знакомы, мы практически сроднились с ними. Я увидела одну женщину, которая выглядела очень доброй. Мне показалось, что вот именно она как раз-таки должна все принять. И я попадаю действительно к ней. Попадаю к ней, она смотрит мои документы, и опять какая-то запятая. Она говорит, что вот я с удовольствием это приняла, но как бы вот моя начальница, она этого не примет. Вы должны это исправить. И вообще, по регламенту, они должны давать право исправить это на месте и принять это в тот же день. Но этого никто не соблюдает. И вот эта вот женщина, которой я очень хотела попасть, действительно дала мне эту возможность. Она говорит, ладно, иди, быстренько исправь. У меня была флешка, но аппарат, который, значит, там находится для вот исправления всех вещей, не работает. Он не работает. Опять у меня слезы, подходит ко мне охранник, говорит, ты чего ревешь? Я ему объясняю ситуацию, он говорит, не рви, сейчас мы все сделаем. И он, давай искать людей, у которых есть с собой лаптоп. Я не знаю, как я вот так вот не взяла свой компьютер с собой, но вот это была ошибка. И все-таки мы находим пару, у которой есть лаптоп. Они мне это все исправляют. Слава богу, машина печатает, принтер, да, он работал. Все это я печатаю, но прошло с момента, как она меня отпустила, минут 25-30. Когда я к ней возвращаюсь, она говорит: вы знаете, как бы это уже очень много времени прошло. Я сейчас у вас возьму, но я вот не могу вам гарантировать, что моя вот начальница этот пакет сейчас примет, так как прошло уже много времени. Но все-таки удача была на моей стороне в этот день, и она этот документ принимает. Потом там отпечатки пальцев, все, я просто ликую. Моему счастью не было предела. А как оказалось? Что оказалось на самом деле? Почему такой затык был с этим заявлением? Оказывается, в соседней комнате есть такая услуга по заполнению заявления от иммиграционного центра, которая стоит в районе 6 тысяч рублей. И когда ты приходишь с той комнаты, получив эту услугу с чеком о том, что ты эту услугу получила у них на месте, то они все прекрасно принимают. Они дают тебе возможность исправить в тот же день. Они тебе говорят: а у вас тут какая-то, ну, немножко там ошибочка, не та запятая, или там заглавная буква не там. Пройдите назад к сотрудникам, которые заполняют заявление, она сейчас вам все это исправит, и подходите назад, и мы у вас все это прекрасно примем. Уже наученная горьким опытом, когда я подавала на вид на жительство...
То есть первый этап — это получение вот этого...
РВП — это разрешение на временное проживание. Через полгода, если я не ошибаюсь в сроках, через полгода ты уже можешь подавать на вид на жительство. И, значит, когда я уже подавала на вид на жительство, я пошла сразу получить эту услугу о заполнении заявления. И она, девушка, которая мне эту услугу оказывала, просто переписала все слово в слово, вот так, как оно было в моем заявлении, которое я, в принципе, можно сказать, составила собственноручно. И действительно, все произошло очень как бы гладенько, без всяких нюансов. Меня приняли все с первого раза, все замечательно. Но мне опять же пришлось давать экзамен по русскому языку, практически такой же. Он ничем не отличался от первого. Ну, там какие-то, может, там нюансы. И сами сотрудники меня постоянно спрашивали: девушка, а зачем вам нужно сдавать экзамен? Это как-то очень странно. Ну вот да, мой родной язык, я должна была как бы это подтвердить. Хотя у меня есть документ, который подтверждает, что я закончила школу, русскую школу в Кишиневе. И где-то, да, мне это было неприятно, потому что за мой русский язык меня зачастую гнобили на моей родине, где я родилась, да, в Молдавии. И это такой был момент для меня немножко неприятный. Я понимаю целесообразность этого экзамена и для чего это было введено, но все-таки я думаю, что нужно это как-то тоже усовершенствовать.
И вы сдавали еще третий раз.
Третий раз на гражданство, да.
То есть после того, как вы получили вид на жительство, вы подавали...
Еще. Вот когда я сдавала вид на жительство, я сдавала экзамен по русскому языку, также основы административного права и истории. И вообще в плане там, истории, административного права вообще никаких вопросов нет. Это должен сдать каждый, неважно, там, русский ли ты этнический или не русский. Я все-таки не жила в этой стране, и это абсолютно понятно. Но вот с самим экзаменом, я думаю, что нужно как-то это усовершенствовать. Как минимум он должен быть, наверное, все-таки один. Это раз. А два, если у тебя есть документ, который подтверждает, что ты окончила образование на русском языке, это должно, наверное, все-таки как-то тебя...
Да,
я понимаю, что есть страх того, что люди будут покупать такие дипломы, но когда инспектор принимает документы, он же, в принципе, может понять, а он же с тобой общается, понимаешь ли ты русский язык, понимаешь ли ты то, что говорит тебе инспектор, и как ты отвечаешь. И если человек абсолютно не понимает ничего, то тогда инспектор может как-то озадачиться и заподозрить, что документ... Возможно, поддельный, может быть, и он купленный. И тогда уже этого человека отправить на сдачу экзамена по русскому языку. И это может быть как бы являться причиной того, что заявление не приняли. Мы видим, что как бы, у вас с русским языком не все хорошо. Пожалуйста, подтвердите ваши знания и сдайте экзамен. Вот, допустим.
Возвращаясь к этим этапам, второй этап, как вы прошли, гладко или нет?
Да, да, я гладко прошла, как я уже сказала, что я уже была научена горьким опытом. Я заплатила за заполнение заявления на вид на жительство в миграционном центре, заплатила 6 тысяч рублей, мне дали чек, и с этим чеком я подавала документы. И это обязательно. Вот если ты заполняешь это на территории Сахарова, то ты должна приложить чек. Это является гарантом того, что у тебя примут заявление без проблем, и что все будет хорошо. А и так оно и, в принципе, было. Изменения есть в лучшую сторону. Я почувствовала это. Воспользовалась этими изменениями, скажем так, в законодательстве, потому что по старому законодательству после получения вида на жительство я должна была ждать 5 лет для того, чтобы получить гражданство. Но ввели изменения и упростили получение гражданства У кого молдавское гражданство и вид на жительство. Там еще есть ряд стран, я точно не скажу, какие. По-моему, Армения входит, Украина точно входит в этот список. Если человек, у него есть гражданство Республики Молдова и вид на жительство, он может не ждать эти 5 лет, он может подавать сразу.
Сразу, как только получил?
Ну, практически, да, сразу. Там, то ли через полгода, то ли... В общем, 5 лет ждать уже не нужно. И я, когда прочитала эту новость, я, естественно, сразу же пошла, подала, и я получила ускоренно, можно сказать, да, гражданство Российской Федерации. И еще момент, тоже очень важный. Когда ты получаешь, проходишь определенные этапы в Сахарово, в миграционном центре, вот, допустим, я получила разрешение на временное проживание, но регистрацию по месту жительства ты там получить не можешь. То есть регистрацию либо прописку в паспорте Российской Федерации они там не ставят. Хотя у них есть сотрудники МВД, которые работают в Сахарово, человек должен поехать в миграционное отделение по месту жительства. В моем случае это был Троицк. И там просто это вообще, это мрак, как происходит все дело там. Очередь занимается, как правило, с ночи. Вот если мне нужно попасть в понедельник, то очередь занимается людьми с воскресенья на понедельник в ночь. Приезжает человек, допустим, не знаю, там, в час ночи, достает листик бумажки и пишет номер 1, свою фамилию, имя. То есть он первый в списке, и он этим списком владеет. А все уже после него приходящие люди записываются, он их записывает, и потом этот список передается из рук в руки. Вот первый человек ушел, отдал второму, третий и так далее. И получается, люди там ночуют. Если ты уже приезжаешь часом, скажем, вот примерно там к 6 утра, а открывается отделение в 9, то ты будешь там 20-25, и шансов попасть у тебя очень немного. Онлайн никакой записи нет. Это все вот делается такими какими-то очень странными методами. Туалета в отделении также нет. Когда открывается это отделение, никаких условий там для этого нет. Чтобы сходить в туалет, тебе нужно идти в торговый центр, но если ты вдруг пропустишь свою очередь, там начинаются опять какие-то скандалы, и это, конечно, очень печально. Вот так вот. Мало того, что ты ночью, полночи стоишь без туалета, в туалета нет в самом отделении, ты теряешь рабочий день. И теряя рабочий день, тебе не гарантируют то, что ты попадешь в этот день, и тебе окажут услугу, которая тебе нужна.
Еще, насколько я помню, ты должен на улице ждать. То есть, если
конечно,
холодно,
на улице, естественно. У меня вот такой тоже опыт был. Значит, гражданство я получала зимой, когда уже я сдала все документы на гражданство. И я туда поехала, Вы не представите, для чего я туда поехала. Значит, когда ты подаешь документы на гражданство, твое решение должно быть принято в течение 3 месяца. Но сразу говорят, что плюс-минус прибавляйте еще там пару недель, месяц. Я прибавила как раз-таки несколько недель. И о статусе, о решении ты должна поехать в Троицк. И это ты должна туда поехать, стоять полночи для того, чтобы просто спросить у инспектора, а что вообще происходит с моим статусом, с пакетом документов? Дали мне гражданство? Не дали. Онлайн посмотреть это невозможно, потому что база не обновляется. Я поехала, это была зима. Я приехала так 5 утра, записалась и начала нахаживать круги. Было очень холодно, -18 было той ночью. И потом я все-таки нашла предбанник небольшого медицинского офиса, куда я просто зашла, и там 1.5 часа я стояла, и мне никто даже ничего не сказал. Я думаю, если мне там охранник подойдет, попросит выйти, я не выйду. И приехав туда, все-таки попав туда, когда открылось это заведение, я подошла к инспектору, спросила, он мне сказал, что мое гражданство, решение еще не принято. Вернувшись домой, через несколько недель я проверила свой почтовый ящик, и оказывается, что решение было принято еще 1.5 месяца назад. Но письмо долго шло. От момента принятия решения о том, что ты можешь вступить в гражданство, ты должна зарегистрироваться в течение там, то ли 10 дней, то ли... А уже прошло 1.5 месяца по факту. Но единственное, что было на письме, дата отправки. Если бы ко мне начали придираться, я бы сказала, что вот письмо отправили такого-то дня. Это как бы, извините, но не моя вина. Ну и, в принципе, никто не придрался. Все как бы мне дали без проблем. Но вот эти поездки в Троицк, это было просто испытание, было действительно на прочность. Там вплоть до драк, вплоть там такие были заворотки с людьми за очереди, просто из этих списков, это нечто.
Конечно, люди не чувствуют себя в безопасности, комфортно, начинают нервничать.
Конечно,
это создает нервозную обстановку. Мария, я очень рада, что вы получили гражданство. Я вас искренне поздравляю.
Спасибо.
Потому что такие россияне нам очень нужны. Такие люди, которые любят родину, любят Россию. И вернулись сюда. Пункт. Это очень хорошо. Поздравляю вас еще раз. И спасибо.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
Беседы с Брэнсоном.